В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Пока между Украиной и Россией идут информационные войны, и каждый обвиняет друг друга и использует для этой цели стариков и детей, оставшихся без дома беженцев, как водится в такого рода войнах, я хочу рассказать про российских стариков и детей и про тех, кто потерял свой дом в России. И сейчас я предлагаю вашему вниманию фильм Андрея Королева об организации «Ночлежка», которая помогает бездомным.
Питерский приют «Ночлежка» – старейшая в России организация, занимающаяся помощью бездомным. Созданная в декабре 1997 года несколькими энтузиастами на базе одноименного благотворительного фонда, она стала предтечей целого движения за отмену в России статей Уголовного кодекса, по которым подвергались преследованию люди, склонные к бродяжничеству, попрошайке и так называемые тунеядцы. Сегодня любой специалист скажет, что «Ночлежка» является наиболее профессиональной организацией в этой правозащитной сфере. В 2003 году «Ночлежка» совместно с сетевыми партнерами представила в Женеве альтернативный доклад в Комиссию Организации Объединенных Наций по социальным, культурным и экономическим правам. Еще через год в Санкт-Петербурге была принята программа по профилактике бездомности. Обитатели приюта получают возможность голосовать на выборах, но это официоз. Ежедневная же работа малозаметна для посторонних глаз.
Попала в аварию. Машина сбила ногу, перелом ноги. Была в больнице в Мариинске. Там месяц пролежала, прооперировали, реабилитировали сюда, по месту как регистрации бомжовской. Вот и здесь вот на выхаживании нахожусь. 2 месяца не тут.
А как вы, извините, на улице оказались?
Как? Ну, вот так вот, давно это было. С мужем развелась, я выписалась, уехала к родителям своим на родину. Ну, все. В 2000 году вернулась и хотела обратно, а он помер, и все, так ничего не успели сделать.
Ну, скажите, как вы здесь-то живете? Нормальный ли уход за вами?
Здесь именно? Ну, кормит нас. Одежду дают, постель.
Двухэтажное здание «Ночлежки» в суете Лиговского проспекта нужно еще поискать. Однако всякий, кто нуждается в помощи, хорошо знает сюда дорогу. В день моего приезда в Питер в приюте проживали несколько десятков человек. Суббота выдалась жаркой, и жильцы предпочли проводить время на свежем воздухе. Я воспользовался тишиной и попросил директора приюта Григория Свердлина провести для меня экскурсию.
Здесь комната отдыха жильцов, 3 компьютера, которыми любой человек в порядке очереди может воспользоваться. Здесь у нас женская комната на 12 женщин. И здесь как раз вот дом на полдороги, то есть проект для алко- и наркозависимых. Вот. Ну вот так выглядят комнаты жильцов. Это 2-ярусные кровати. Мы в прошлом году сделали как раз ремонт всех жилых комнат, и стало как-то получше и повеселее. Конечно, довольно большая скученность. 12 человек в одной комнате. У нас есть комнаты с 8 людьми, с 10 людьми, но это, конечно, не 2 человека на комнату. 2 раза в день мы жильцов приюта кормим. Частично это еда пожертвованная, частично это еда, которую мы закупаем. Вот, есть, как вы видите, возможности готовить еду самим жильцам. Кто-то получает пенсию, кто-то работает. Вот, то есть, в общем-то, от голода люди, конечно, ни в коем случае не страдают. Ну и, как я уже говорил, в среднем где-то 4 месяца люди живут, в зависимости от истории, с которой они к нам попали.
Григорий Свердлин не единственный, кто озабочен судьбой питерских бездомных.
Вот здесь вот параллельно 2 наших социальных работника ведут прием, и в коридоре, через который мы прошли, обычно толпятся люди, и всегда очередь. И здесь наши соцработники отвечают людям на массу всяких вопросов, как как устроиться на работу, а вот как без регистрации получить медицинский полис, а вот помогите устроиться в больницу, меня не берут там под такими-то какими-то предлогами, ну и так далее, и так далее. Вот Валентина Марьяновна, наш старейший социальный работник, а вообще старейший сотрудник организации.
Это можно эту должность будет освоить.
Наш юрист.
Понимаете? Прямо в суде. И есть для этого два способа. Либо, значит,
Здесь у нас в штате 4 социальных работника и 2 юриста. И, соответственно, параллельно с соцработниками юристы тоже ведут прием, ну, рассматривая всякие сложные случаи с мошенничеством с жильем, с установлением гражданства, установлением личности, ну вот какие-то случаи, которые действительно требуют юридической подготовки.
Несмотря на выходной день, обитатели ночлежки работали. Во дворе приюта разворачивали большую палатку, в которой с наступлением холодов будут обогреваться сотни бездомных. Такие палатки в Питере давно не новость.
Я как без вести пропавший, я даже не знал, что я выписан.
Откуда вас выписали?
Отсюда по адресу. Может, незаконно выписали, может, как. Я знаю, что у меня сын сейчас, он женщину, буду там в МОКе. Я просто там за свою жилплощадь, я там не хочу бороться. Пока руки есть, родня есть вот в Краснодаре, поеду туда и буду добиваться там уже.
Анатолий приходит в приют, чтобы подработать. Оставаться жить не хочет. Говорит, что независимость важнее. После работы он и его товарищи, по несчастью, получают еду. Другой законной возможности подкормиться у них нет.
Да мне здесь дома это комнату продал. Вот на улице я живу.
Наверное, одно только останется, что уйти из этой жизни, наверное.
Ну, может быть, не все так отчаянно, за чужую жизнь-то уходить.
Мой вопрос остается без ответа. Директор ночлежки Григорий Свердлин говорит, что государство тоже старается избегать подобных вопросов. С жертвователями каждый год работать все сложнее.
Пока довольно тяжело нам вот с этой категорией работать, к сожалению, потому что помощь бездомным и вообще взрослым людям – это гораздо менее популярная тема, чем помощь, скажем, детям или животным. Это, с одной стороны, понятно совершенно, и действительно прекрасно, что сейчас уже как-то идея помощи детям широко распространилась, но, с другой стороны, конечно, каждый раз грустно слышать, когда нам говорят, вот мы бы рады помочь, но наши клиенты не поймут.
Ближе к вечеру я отправляюсь на окраину Питера. Программа «Ночной автобус», которой руководит Андрей Чапаев, работает почти 20 лет. Раньше автобусов было 2, сейчас из-за финансовых трудностей на ежедневный маршрут выходит одна машина.
«Ночной автобус» – это так называемая точка входа в ночлежку, когда человек может, приходя просто за тарелкой супа, узнать о том, что есть такая организация, что есть программы помощи избавления от алкогольной зависимости, что есть приют, что можно уехать домой. Все индивидуально, когда человек приходит на прием в дневную службу, и тогда с ним составляется план действий уже, что нужно делать для того, чтобы он нас покинул самостоятельным человеком. Молодой человек, там, например, ему, не знаю, нужно восстановить паспорт, прийти в себя, найти работу, скопить деньги и уйти самостоятельно снимать жилье. Человек, там, инвалид какой-нибудь, пожилой, тут все гораздо сложнее, соответственно, нужно, к примеру, оформить ему инвалидность, восстановить его, удалось наш там пенсию, и, соответственно, устраивать какой-нибудь дом престарелых. Это все уже гораздо дольше. Второй по частоте вопрос к нам, это вот после того, что дайте крышу над головой, второй вопрос – это дайте работу. Люди хотят работать и устраиваются на любую работу. И часто, когда у человека нет документов на какие-то без оформления, нелегальные, сдельные работы, по сути, такой рабский труд без какого-либо права. это целый сектор вообще получается экономики какой-то теневой, когда люди работают без оформления, без отчисления там, взносов в пенсионный фонд там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, государству, по-моему, невыгодно было бы иметь вот армию бездомных, которую можно было бы гораздо дешевле, наверное, устроить на работу, и чтобы эти люди приносили пользу государству.
А государство словно бы и не замечает этих людей. Оно интересуется ими лишь тогда, когда в планах полицейских появляются прорехи и нужно закрывать дыры в отчетности. Впрочем, Андрей Чапаев рад и тому, что полиция не препятствует ночному автобусу, ежевечерне курсирующему по Петербургу и развозящему пищу, одежду, медикаменты для бездомных людей. Кстати, мой собеседник отмечает, что в пункты, куда доставляется питание, приходят не только бродяжки, но и так называемые домашние старики, по разным причинам оказавшиеся в беде. Здесь никому не отказывают, пищи хватает всем.
Скажите, а вы каждый день сюда приходите?
Пытаюсь. Мне ваша организация помогает делать документы. Дали помощники вот волонтера Надю, хорошая девочка такая, она диплом сейчас пишет. Два раза съездили в милицию, но милиция, сами знаете как, то тут букву не так, то тут не дописал. Теперь до понедельника поедем опять пытаться получить.
Андрей Чапаев не знает, кто из этих людей рано или поздно окажется обитателем ночлежки. Летом бездомные предпочитают держаться подальше от условностей приютского быта. Ближе к осени, когда Питер накрывают промозглые балтийские дожди, они начинают задумываться о зимовке. И тогда у ночлежки наступает горячая пора. Государство в этой истории участвует зачастую в качестве наблюдателя.
Андрей Королев о ночлежке и помощи бездомным. Вы смотрите и слушаете на Радио Свобода программу «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. «Без дома в мирное время» – такова тема моей сегодняшней передачи. Я представлю гостей. Это Анна Овсянникова из организации «Службы помощи милосердия». Это Анна Федотова из московского движения «Курский вокзал. Бездомные дети». И Марина Кочевалова из организации «Старость в радость».
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, давайте сразу начнем, что называется, с места в карьер. Да, действительно ли помощь бездомным, она вот, ну, менее привлекательна для людей, нежели вот помощь, например, детям? Вот вы как из милосердия, да, вот из организации, которая, наверное, вот по своему статусу призвана помогать всем, вот расскажите, это детишкам
факт.
Больше
у нас действительно
дают.
Очень много проектов совершенно разной направленности, от больных детей, тяжело больных, до стариков, до бездомных, ну, то есть там практически полный спектр нуждающихся. И, конечно, привлекать помощь на бездомных бывает намного сложнее, потому что, ну, это сложнее объяснить людям. Нам приходится постоянно доказывать людям, что бездомный – это не тот человек, который сам полностью виноват в том, что с ним случилось.
Что человек имеет право на помощь.
Да, то есть каждый раз приходится перебарывать вот этот барьер, то, что зачем помогать, они сами виноваты. Это такой стереотип, который очень сложно. Мы будем, наверное, еще десятилетия пройдут, когда это удастся сломить. Сейчас пока что вот так.
Ну, кстати, мы тоже, мы же в нашем движении, да, вот «Бездомные дети», да, вот да. Назывался. А сейчас мы запятую после «Бездомные» поставили, потому что мы начинали, да, с детей с Курского вокзала.
С детей начинали,
с детей. И тогда,
ведь, да?
Конечно, и интерес, и сочувствие были, и так далее, и так далее. Когда мы начали говорить о том, что проблема-то, в общем-то, семейная, что проблема в том, что эти дети вырастают, и когда им становится 18 лет, они становятся взрослыми, и они почему-то резко становятся сами виноваты, и что мы теперь помогаем всем обращающимся. У нас там по детям отдельно немножко проект идет, то есть мы сразу семьям пытаемся помогать бездомным, потому что сейчас вот эта вот проблема...
А что, семьи прям бездомные?
Да,
да,
давно уже эта проблема беспризорных, бездомных детей с начала 2000-х сменяется проблемой молодежной и семейной. Это было давно понятно. Вот. И когда мы говорим, что у нас взрослые здесь в основном, в Москве, а у нас отдельно в Тульской области там семейный приют есть, это такое наше второе направление. Поэтому запятую поставили, у нас немножко два таких направления. То мы на себе почувствовали, так сказать, спад интереса, что часто вот мы просто хотели поменять название, мы не смогли этого сделать, потому что оно уже настолько к нам прилипло, мы 2 года пытались его поменять, но нам просто люди...
А на что хотели поменять? Ну, просто бездомные?
Ну, дом там на пути, например, вот у нашего вот, юридического еще там есть такое лицо. Ну, как-то поменять название. Нас люди сами попросили, говорят, не надо, вы уже все знают, кто вы, все знают, что вы делаете, вы довольно прозрачные.
И детей дают проще.
Вот, просто, ну, на сайте у нас все написано, то есть люди просто нас знают, они нам доверяют, то есть мы волонтерская организация.
А что вы делаете? Вы вот Курский вокзал, же здесь, наверное, не зря упомянут, московский,
ну, да,
Курский вокзал.
Да, мы начинали около, не сам вокзал, там рядом, недалеко. То есть мы прошли некий такой путь в данное время, вот в итоге, что у нас. Значит, 6 дней в неделю мы выезжаем на 3 разные точки, недалеко от вокзалов разных города Москвы. С питанием там по направлениям, если нам человек показывает направление врача, если он адекватно выглядит, то есть мы покупаем лекарства, если это необходимо, да, отправляем домой, естественно, это было нашим самым...
Куда вы отправляете? Домой,
если есть куда бездомные отправить, потому что в Москве очень много людей, которые случайно попали в эту ситуацию.
Вы знаете, вот когда в Москве подходят на улице, говорят, мне нужен билет до места, до определенного места жительства, то у людей возникают сразу большие сомнения, потому что если вы покупаете им билет, то они могут эти деньги...
Мы билет на руки не даем.
На самом деле, вот, да, карточки, они все нам проще работать. Дело в том, что достаточно купить, например, билет по интернету, и его уже нельзя будет сдать самому обладателю билета.
Либо деньги на карточку.
То есть тут точно такого денежного интереса уже не будет у человека. Вот, в принципе... На самом деле у нас тоже есть такое направление по профилактике на бездомности. Мы на вокзале, наш социальный работник принимает людей, которые вот они свеженькие, вот они через неделю-другую уже станут нормальными бездомными. Сейчас они пока что...
Нормальными в кого?
Ну, да, то есть уже такими.
Типичными.
Да, пока что они вот чистенькие, приехали в Москву, например, поработать. Вот точно так же, как...
А вы их сразу не даете работать, вы их сразу хватаете.
Да, мы, кстати, мы еще вакансии обзваниваем, потому что у нас еще 2 раза в неделю открыт вагончик тоже. Дневной пункт такой, то где вещи, гигиены, там, так сказать, предметы гигиены и так далее, и можем предоставить телефон, позвонить домой по вакансиям, и вакансии, которые мы то со всеми делимся. Вот. Милосердие сейчас тоже, они молодцы. Вот сейчас они...
Так, милосердие, я поняла, что молодцы. Давайте мы старость в радость тоже подключим, потому что они тоже молодцы. Почему я вас пригласила, Марина, объясню, конечно, потому что все-таки, если вы не занимаетесь напрямую бездомными, то мы же слышали в репортаже, что приходят к таким вот вагонам, к таким вот автобусикам, просто ну, старенькие люди, которым не хватает, наверное, их пенсии на то, чтобы вот нормально питаться. Или, может быть, они там на лекарства отложат немножко, да, а здесь они супчику покушают горячего. Много у вас таких вот подопечных?
У нас нет. Дело в том, что наш фонд занимается только помощью тем пожилым людям и инвалидам, которые живут в домах престарелых. Но у нас есть...
Как они туда попадают?
Ой, ну,
по-разному же, правда?
Абсолютно разными путями. Но дело в том, что в дом престарелых, вот именно в дом-интернат, который называется обычно дом престарелых, человек не попадет, если у него нет паспорта.
А, вот видите.
И пенсии.
То есть опять все упирается вот в те документы, про которые...
Да, но при этом мы помогаем не только вот домам-интернатам, но и больницам, палатам сестринского ухода, так называемым. И вот там уже, ну, то есть, как правило, они очень стихийно возникают при больнице. Часто бывает, что и больница уже сама закрыта давно, а вот палата сестринского ухода при ней есть. То есть там какое-то количество персонала небольшое с мизерными зарплатами. Там живут люди, в том числе те, у кого документов нет.
А в Москве, например, на многих вокзалах есть в зале ожидания, по крайней мере, до недавнего времени. На Киевском вокзале было очень много бабушек, которые там практически жили, которым тоже приходили наши добровольцы, регулярно их кормили. Бабушки, которые вот, собственно, ну там, детям своим помешали, дети их выселили, сами они почувствовали, что они лишние, там, в общем, они живут, в общем, в таких условиях, как бы у них своя уже, можно сказать, община. Они живут в своих там мешочках, сумочках, свои пожитки какие-то у них имеются. И, в общем, никакой интернат они сами, конечно, идти не хотят. Они, в общем-то, в данный конкретный момент худо-бедно справляются со своей жизнью, какие-то элементарные потребности свои удовлетворяют. И вот им не хватает, конечно, общения, тепла такого, комфорта. Ну, в общем, конечно, ужасно жаль этих бабушек, но что-то им конкретное предложить я даже не представляю.
А есть бабушки, сбежавшие из интернатов, кстати,
конечно,
у нас, да.
Там в жизни сладко,
ну, зависит,
да?
По-разному. Нет, дело в том, что вообще бездомность – это квинтэссенция вообще всех возможных там социальных и не только социальных даже проблем. Вот. И политических разных. И,
но политических, видите, упомянули же, что вот когда голосовать на выборах...
Ну, так не, ну вот, так там просто это все. Бездомность – это средств сразу. Всего общества, на самом деле. Да. Средств. И там действительно пожилых людей много, и с ними, кстати, даже работать гораздо сложнее, чем с детьми. Вот я вот сравниваю, вот подростки у нас были, наркоманы, ну, преступники, в общем, да, многие сейчас вот сидят, многие уже выросли, сидят, да, по-разному. Но даже с ними было проще найти общий язык и проще им донести какую-то там мысль. Пожилые люди, они уже считают, что их жизнь кончилась вот на вокзале, да, им уже ничего не надо, им дожить, как вот, вот они привыкли к этому месту. Это очень важно для пожилого человека, не менять место. Вот как
да,
раз вот
старость радость
этим сейчас сталкивается все время, в связи с уплотнением, расширением и переездами, вот, укрупнением.
Постоянно переезды, что ли?
Да, то есть пожилые люди очень тяжело двигаются с места, даже если это место улица. То есть договориться с ними, объяснить что-то, они вот на Павелецком сейчас вот бабушка живет, то есть она всем одну историю рассказывает, я очень долгие, многие переговоры вела с ее родственниками, там все не так просто, то есть там сами пожилые люди, в силу уже возрастных изменений в мозгу, с ними очень сложно, их очень сложно.
То есть вы с ее родственниками разговариваете, то есть
да.
У нее есть родственники, и все равно она живет на улице, и все равно она живет
на улице. Она живет на вокзале, да.
Ну вот у нас, на самом деле, недавно была уникальная
может,
такая история.
Связь.
Конечно, это на психике тоже отражается очень быстро, тем более пожилых людей. Вот. Но у нас недавно был хэппи-энд, такая радостная история для нас, когда через 14 лет, после того, как бабушка 14 лет прожила на улице в Москве, она сама, сама много, конечно, там напортачила, и свою дочку в свое время в детский дом сдавала, но это было давно, ей хотелось поработать, но совсем другое время было. В общем, она с тех пор уже много чего сделала, и после этого ушла совсем из дома, переехала в Москву, и, собственно, здесь вот непонятно как перебивалась 14 лет. В итоге она оказалась у нас в церковном пункте обогрева, при синодальном отделе благотворительности, и социальный работник наш начал раскручивать, и она даже в своей анкете написала, что она одна, у нее никого нет. Единственная зацепка была это место, вот где она раньше жила. Там какой-то где-то в регионе. Вот. И нам удалось все-таки социальному работнику связаться там с полицией, выяснить, что на самом деле у нее была дочка. И дочка сейчас там живет. И даже ее мама, которая там за 90 лет, она тоже еще живет.
Они ее потеряли, получается?
Они ее потеряли. Причем они уже смирились, что она погибла, что нет ее уже нигде.
То есть про как пропавшая без вести, да?
Там
даже
17 лет, которая дома не была.
Там причем было так, что еще буквально несколько недель, и бабушку бы уже за давностью всей этой истории выписали бы из квартиры. И вот успела она найтись. И дочка сначала была в некотором шоке, просто даже не знала, как на это реагировать, а потом все-таки стала сама звониться с работником, спрашивать, ну как она, что она. И в итоге все-таки приняла, и сейчас они нам прислали фотографии, где они, слава богу, встретились, все у них вроде налаживается.
Ой, прекрасно. А что у вас, наоборот, не налаживается, а разлаживается, по-моему, да, в вашей системе? Что у вас там, расскажите?
У нас система.
Да, это не наша система, к сожалению.
Пожалуйтесь мне.
Нет, у нас сейчас вообще в стране идет курс на то, чтобы закрывать маленькие дома, интернаты, и свозить всех бабушек, дедушек в большие дома интернаты.
А зачем? Маленькие-то, они же уютные, семейные,
конечно.
Как мне кажется, со стороны. Я
да,
не знаю, может,
да,
наоборот...
они, как правило, они уютные, действительно семейные, все друг друга знают, все в этой деревне там, и те, кто и бабушки, и дедушки, и персонал, и родились в этой деревне или в соседней, всю жизнь там живут, все друг друга знают. Но это невыгодно, потому что на 30 бабушек получается там человек 20 персонала, а в большом доме, соответственно...
На
там...
100 бабушек будет.
Ну, не на 100, конечно, да, но, в общем-то, да, то есть на лежачих, я не помню, какие там сейчас нормативы, ну какие-то ужасные, типа там на 25 лежачих одна санитарка или как-то так.
Вообще, по статистике, для пожилого человека переезд по стрессу второй после утери близкого человека. Угу. То есть это тоже надо учитывать.
Корни обрубить.
Но это страшно.
Мне кажется, это просто политика на истребление балласта человеческого.
Вот такое впечатление, что да, потому что
так
вот
же
мы бьемся за это.
То же самое мы с бездомными сейчас наблюдаем. Сейчас вот близит этот несчастный футбол. Я очень люблю футбол. Всю детство играла в футбол. Но я боюсь, что перед футболом в Москве бездомных будут очень сильно прессовать, и те, кто им помогает, в том числе.
Как перед Олимпиадой в 80-м году?
Ну не так же.
Может быть, будет.
Но риторика угрожающая, на самом деле. Отдельную передачу, наверное, по этому поводу.
Ну, а как, по каким признакам, вот, вы думаете?
Да, пытаются и закон принять, и пытаются...
Какой?
Любой, ну, как?
Бродяжничество.
О бродяжничестве.
Вот, а что было упомянуто, да?
Ну, да, его давно пытаются принять.
То есть пытаются уголовно вести за законодательство за бродяжничество.
Не так, откровенно, но как-то так завуалировано, но итог похож, скажем так.
То есть отделить людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и тех людей, которые выбрали для себя путь бродяжничества. соперничества.
И тех людей, которые тоже попали в трудную жизненную
это очень
ситуацию.
Странно, потому да. что ну, это в общем, же... это очень скользкий путь, потому что, в принципе, трактовать и то, и другое можно очень по-разному. И, ну, собственно, из этого будет следовать, что и человеческую судьбу можно трактовать
то есть,
по-разному.
Тем более, если это подходить с точки зрения системы, да, вот, ну, именно как системно, как у нас соцзащита, да, действует, mm-hmm. она же не принимает в расчет личностные какие-то особенности человека. Его пожелания, его... Вот, ну, вот он не может, он рано вставать физически, вот как я, например, да? А ему говорят, ты что, извините, такой нехороший, не работаешь. Ну-ка, давай быстро в 6 часов встал и побежал там улицы вести. Он, конечно, пойдет, но он сорвется через 2 недели, он будет сам виноват. И никто не будет, кроме него, в этом виноват, потому что просто не учли его личностные, его природные способности. Вот способен человек к этому или нет? Или как бездомных сейчас пытаются всех отправить, пусть они едут в глухие деревни работать. Но видите, человек никогда в жизни не жил в деревне, если у него там куча болезней еще при этом, потому что любой человек, проживший на улице там хотя бы сезон, ну, можно закрытыми глазами сказать, что он уже полуинвалид, это точно, даже да. если он целиком так более-менее выглядит, ничего.
Это из-за чего? Из-за того, что они спят в холоде,
это
из-за того, что
спят,
они доедают?
Это
да?
и спят, это там лимфостаз, там у всех ноги больные, там спят сидя, вообще не досыпают. То есть для человека бездомного огромная проблема, особенно зимой, это сон. Вы знаете, что если человек там неделю не поспит, он может просто умереть. То есть мы смотрим, человек неадекватный, думаем, а, пьяный бомж, извините за выражение, мы это слово не употребляем, да, вот идет. На самом деле человек просто неделю не спал. Мы просто, это выносит крышу просто, это пытка.
В такой ситуации пытаться еще найти работу.
И в такой ситуации к нему предъявлять требования, чтобы он был адекватным, нормальным и хорошим, и все хотел, и был мотивирован, это просто, ну, глупо. И за это еще его будут наказывать, то есть будут виноватого наказывать по этому закону. То есть на самом деле... Если смотреть вот каждую судьбу человека, рассматривать, так или иначе попавшего в тяжелую жизненную ситуацию, то в большей или меньшей степени основная причина бездомности, ну вообще любой, даже любой социальной на самом деле проблемы вот данного человека, да, это беззаконие. Либо прямое беззаконие, там, выпускнику детского дома не предоставляют жилье. Или предоставляют такое, что он там жить не может.
Нет, ну или предоставляют, да. как мы видели, и он его
просто или просто
продает.
Не объясняют. Но беззаконие, да. когда просто беззаконно с людьми поступают. Там черные риэлторы, особенно пожилых так людей, любят mm-hmm. тоже выкидывать, mm-hmm. да. Вот.
А как можно выкинуть на улицу по закону?
Подписалось все.
Да, вот. Сейчас же вроде как...
Вот. Да, даже так вот, я говорю, что беззаконие. Либо, когда человек, ну, бывает сам виноват, действительно, попал в ситуацию, совершил преступление, попал в тюрьму. Но и когда он пытается решить свои проблемы. Это наступает второй этап. Называется в иностранном даже еще социологии, это множественные барьеры называются. Человек без закона. Вот в фильме показывали, человек даже паспорт не может восстановить. То есть он сталкивается с постоянным беззаконием. То есть основная причина бездомности и залипания вот в бездомности – это беззаконие. И за это беззаконие собираются наказывать не виновника беззакония, а того, кто попал в эту ситуацию. Почему, вот, например, я принципиально против такого закона? Потому что он дает право сильным еще больше наказывать слабых. А у нас, наоборот, надо защищать слабых. У нас общество построено по принципу сильный выживать за счет слабого. И слабый всегда виноват. Виноват тот, кто не может дать отпор, кто не может сказать. Человек без голоса, бездомный, куда он пойдет, тому скажет. Когда ты сам виноват, ты все пропил. И он ничего не сможет доказать. Это очень удобно.
И он
для социальной службы. Или бабушка. А бабушка, она сумасшедшая, она сама виновата, она сама себя mm-hmm. побила, да, она тут об стенку головой mm-hmm. побилась. А что, может, она правда сумасшедшая? Действительно, мы на улице встречаем, действительно бывает, что вот бабушка бедненькая, несчастненькая, она там рассказывает ситуацию, как ее там все прогнали, а на самом деле она правда чокнута, извините за выражение. Но извините, но это же вопрос не бездомности, это вопрос, значит, адекватной психиатрической помощи, причем здесь бездомность. То есть проблема бездомности,
понятие.
Она сводится к двум проблемам. Беззаконие и отсутствие жилья. Все остальное, алкоголизм, там еще это проблемы не сугубо бездомности. Алкоголизм – это проблема алкоголизма. И бездомные, как все граждане России, пьют. Потому что нормально.
Но она же все равно связана с проблемой бездомности, потому что вот очень часто бездомными становятся как раз
нет,
те, кто подвержен алкогольному
алкоголь наоборот, это наоборот. Следствие попадания на улицу. Потому что mm-hmm. нормальный человек, долгое время живя на улице и не употреблять никаких наркотических средств, не может. То есть по нашему опыту,
они же постоянно
если человек долго живет на улице и постоянно к нам приходит трезвый, это первый звоночек, что он сумасшедший. То есть очень редко, когда нормальный человек может жить на улице, не пить. Это либо очень сильный человек, какой-то, может быть, религиозный, ну, какой-то вот...
То есть
ну,
это что миф, что люди
это миф,
выпивают
потому что...
и потом оказываются
да
на улице?
У нас все выпивают. Просто у одних...
Странно, нет, просто понятно, что такие случаи тоже встречались.
Одни дома, их не видно, а другие на улице, их сразу видно. И все, вот единственная разница.
Угу. Марина, да, давайте, расскажите. Ну вот в домах престарелых, я подозреваю, выпивать не дают. Там не бабушка,
ну, не дедушка. Нет, ну так-то по идее оно, конечно, не приветствуется, но в день пенсии я вам не рекомендовала бы приезжать в дом престарелых.
Появляться там.
Ну то есть, конечно, в основном дедушки, но бабушки тоже бывают. Вот у нас из приятных, хороших историй была история про бабушку, которую мы нашли в Тульской области, тоже в палатах сестринского ухода, вот как раз, ну, не
вот
знаю, что у нее там было с документами, Вот, и, в общем, выяснилось, что она москвичка бывшая, причем из такой очень интеллигентной семьи и все такое. И потом она, да, вот ее черные риэлторы, собственно, выписали в Тульскую область, куда-то там в глухую деревню. Она, не знаю, она ослепла до этого или после этого, но, в общем, вот мы ее уже нашли слепой в Тульской области. И девочка наша одна так это очень вписалась во все это, в общем, долбилась. Подтвердили, что у нее была московская прописка, ее перевели в дом-интернат, в итоге вот сюда уже в Москву, ну, то есть в хорошие условия. И... То есть не то, что прям вернули в квартиру, но, по крайней мере, и прооперировали еще. Ну да, в квартиру, я боюсь, что уже никак. Но, по крайней мере, она уже прооперирована, она уже снова видит, и она живет в хорошем доме-интернате, где ей нравится.
То есть можно было даже ей вернуть зрение, получилось, да? У нее это было зрение связано?
Ну, там
связано.
Глаукома или катаракт, что-то из этого можно оперировать, и ей это сделали.
Но видите, тут проблема с документами опять. Если у вас нету паспорта, да, нету регистрации, то все, вы не сможете попасть в Москву, в московский интернат, а в Тульской области интернаты, они плохие, они другие?
Это был не интернат, это были палаты сестринского ухода. Вот
да, а почему она тогда, вот почему вы ее именно в московский дом-интернат хотели пристроить, а не в Тульской? Существует ли какая-то разница между московскими и региональными?
Нет, между интернатами и палатами сестринского ухода всегда есть разница. Да. То есть палаты сестринского ухода, там плохо. Там финансирование гораздо меньше, чем в доме престарелых.
Это государственное финансирование?
Да.
В палатах сестринского ухода тоже, да?
Да.
Просто его меньше.
Ну, просто
немного,
это медицина.
А что
медицине
такое,
идет,
что
а дом престарелых от соцзащиты.
Так. И что вот это собой представляет?
Ну, то есть это как бы человек живет в больнице. То есть его кормят 3 раза в день вот этой больничной баландой. Последний раз обычно там часов в 5 вечера, там в 4 в некоторых местах ужин. И после этого уже повара уходят домой. То есть вот это палата сестринского ухода. И опять же, мы там боремся, стараемся за то, чтобы их нормально финансировали и по возможности переводили из медицины в соцзащиту. Ну, то есть делали как бы домами-интернатами, и где-то это получается. То есть они сейчас, ну, опять же, в Тульской области
говорите,
в основном мы этим занимаемся.
Говорите, занимайтесь.
Но это не основное наше направление.
Любой человек, занимающийся социальными вопросами, становится правозащитным.
В итоге.
С ФМС у нас получается проблема, потому что по закону, по месту обращения в любой точке России обязаны принять документы и заявление на восстановление паспорта. Но они начинают заниматься ерундой. Недавно вот ОВД, там, ну, ФМС ближайшее к Павелецкому, они начали не принимать. Что, вы принесите доказательства, чуть-чуть не письменно, что этот человек проживает на нашей территории, в районе вокзала. Вот. Потом, значит...
Вот, пожалуйста, выходите, вот. Приходите
да,
на вокзал.
Да, приходите завтра, это называется. Да. Потом, и значит, этот все. Работник представился ложно, он представился начальником, другим именем. Потом пошли на прием к начальнику. Начальник говорит, ничем не могу помочь, идите вообще в ЦСА, в Люблино езжайте. Это вот просто много-много нарушений сразу. Потому что нарушение ФМС, почему люди сейчас не хотят уезжать в регион, по месту жительства проще установить документы, а пытаются установить в Москве и ждать 2 месяца.
Да зачем?
Потому что следующее беззаконие у ФМС незаконно, они зарабатывают так деньги, они штрафуют. Если в Москве установить паспорт стоит, это фотография и этот вот сбор, да, вот этот за корочки, то в регионах они зарабатывают на людях денег. Там штрафы до 2-3 тысяч. И люди, которые здесь
штраф
были...
Штраф за потерю паспорта, да?
Да, люди, которые... Это незаконно. Мне как раз недавно Игорь Карлинский объяснил этот механизм.
Это вот. Кто такой, Игорь?
Игорь Карлинский? Ну, это же, ну...
Ну, его, да. Да. Надо уже его... Поскольку у меня ощущение, что он сидит с нами уже за столом, мне кажется, его надо...
Просто по всякому тяжелому правовому вопросу я его к нему обращаюсь.
Программа как участника передачи.
Вот. То есть просто люди, которые здесь были ограблены или обмануты на работе, которые сюда приезжают в Москву на заработки, лишаются документов и так далее... и без денег приезжают домой, у них дома, опять же, семьи, то есть это профилактика того же сиротства, да, социального, что если мы вернем папу, маму домой, вот, и они здесь не застрянут, то как они там заплатят 3 тысячи за паспорт? Вот. То есть это тоже вот ФМС здесь не принимает, там они деньги сдирают незаконно, и человек там ничего не может, какую-нибудь деревню пободаться.
Слушайте, а что, специально вот такая система вот выстроена как бы или нет? Или это просто такая вот, вот не умеют работать, не понимают, как это сделать? Или это как-то вот все... Все вот специально, чтобы вот эти все...
Ну,
вот
мы тоже отбухи. Очень долго вот что это такое, вопросом да. таким задавались, потому что такой когнитивный диссонанс, который первые, там, не знаю, 6 лет, там, работать с бездомными детьми, нас просто вот, удивлял. А потом все оказалось очень просто. Мы как-то ехали с нашим добровольцем, умным человеком, вот Андреем. Он говорит, да ты пойми, говорит, все очень просто. Любое государственное учреждение, любая, вот, как сказать, государственная структура, она работает же на себя. На себя. То есть на свои какие-то показатели, на освоение денег. Ну, зависит от уровня того, с кем ты там встречаешься. И даже если в этой системе существуют люди, которые хорошие, честные, хотят, то они против не могут идти против системы. Поэтому тут человеческий фактор наступает. То есть бездомным каждый раз повезет, не повезет. Да, человек вообще... имеет право быть самим собой. А система от слабого, уязвимого и зависимого от него человека требует, чтобы он был определенного вида. Вот человек, я говорю, приходит в ССА, и он должен сразу стать идеальным человеком, лучше, чем я. Перестать там пить, пить, курить я перестала, да, там пить, курить, ругаться матом, врать, там вставать по будильнику. То есть, нет, есть, конечно, вот в системе, конечно, есть люди, которые это понимают. Но опять же, пока вот эта статистика ведется на количество обращений, то есть надо считать по результату. По результату. То есть иногда мы с человеком иногда годами работаем. Вот он к нам приходит кушать там 3 года, а потом вдруг приходит и говорит, спасибо вам. Ну, так, за что? Вы меня очень поддержали, вы со мной нормально общались, там едой поддерживали, вещами. Вот я решил свои проблемы, помогли там паспорт восстановить. Я там извинился перед родителями, это, например, да, я еду домой, или я устроился на работу.
В общем-то, у них те же самые что, проблемы, что и у нас. Да. Опять-таки, алкоголизм да. есть у домашних, есть у бездомных. Наркомания есть и там, и там.
Бедность есть и бедность, у стариков, да. у которых есть да. дома.
Неспособность объединяться и там, и у нас точно так же. То есть, в принципе, вот это действительно показатель. Там да, просто у них да. все эти проблемы были на виду. Они постоянно, вот как жизнь за стеклом, вот они постоянно перед нами.
«Без дома в мирное время» – такова тема была моей сегодняшней дискуссии. Я напомню гостей. Это Анна Овсянникова из службы помощи милосердия, Анна Федотова, московское движение «Курский вокзал. Бездомные дети» и Марина Кочевалова «Старость в радость». А я продолжу программу «Человек имеет право». На очереди четвертой серии из цикла «Параллели события. Люди» нашего партнера «Голоса Америки», который совместно с фондом Андрея Сахарова и журналистом Нателлой Болтянской подготовили проект о советских диссидентах.
Хроника стремится к максимальной достоверности сообщаемой информации. В тех случаях, когда нет абсолютной уверенности в том, что то или иное событие произошло, хроника указывает, что сообщение дается по слухам. Но при этом хроника просит своих читателей быть внимательными и точными, передавая информацию для ее выпуска. Ряд неточностей возникает в процессе размножения экземпляров хроники. Это ошибки в именах и фамилиях, в датах и номерах. Число их увеличивается от перепечатки к перепечатке, их не исправишь по смыслу, как любую другую опечатку. Хроника текущих событий, выпуск 7. Здравствуйте! С вами программа «Параллели события. Люди» в эфире «Голоса Америки». Меня зовут Нателла Болтянская. Сегодня говорим про самиздат и интернет. Что общего и что различного у этих факторов жизни общества 45 лет назад и сейчас. Тогда за неподконтрольную информацию судили как за распространение заведомо ложных сведений. Сегодня иногда проще обвалить сайт, публикующий эту информацию. На мои вопросы письменно ответили редакторы сайтов, регулярно подвергающихся кибератакам. Среди них «Новая газета», «Эхо Москвы», «Ежедневный журнал», «Каспаров.ру».
не сравнить возможности распространения непоцензурной литературы в советское время и сегодняшние, связанные с интернетом.
Александр Подрабинник. Диссидент. Политзаключенный с 1978 по 1984 годы. Участвовал в подготовке бюллетеня по проблемам карательной психиатрии.
Ну, можно понять, сравнив, например, со странами, в которых свободы интернета нету, как в Китае, например. И я уж не говорю там про Северную Корею или на Кубе. На Кубе сейчас немножко полегчало. Но это страны, в которых интернет находится под замком. И они более приближены к тому, что было в Советском Союзе с самиздатом.
Впрочем, говоря о самиздате, я бы начала с понятия «тамиздат». «Там» – это за границей.
У меня был такой довольно диссидентский дом, связанный с издательством «Ардис», американским издательством, которое издавало русскую литературу, запрещенную, не очень политизированную, но, тем не менее, запрещенную.
Николай Усков, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «СНОП», в настоящее время работает над книгой об издательстве «Ардис».
Прежде всего, все началось с любви невероятной, совершенно необъяснимой, до сих пор необъяснимой для меня любви этих двух американцев, совершенно обычных, к русской культуре, которая вызвала, как говорит Эллен Дэй Профер, прежде всего, ярость, обиду. Как такая замечательная литература может быть запрещена, может просто исчезнуть. Да? Эллен Дэй занималась, скажем, творчеством Булгакова профессионально, да, и она не понимала, как это возможно, архив Булгакова, доступ к нему закрыт, да, в Ленинской библиотеке, как это возможно, да. Вот с этой ярости, с этого гнева, да, как Илиада началась с гнева, да, вот с этой ярости и гнева началось издательство «Ардис», то есть они поняли свою личную ответственность, очень в этом смысле американское издательство, да, это личная ответственность этих двух американских профессоров перед культурой, которой они занимаются, перед людьми, с которыми они дружат в России. И они вот это на коленке дело начали, и потом оно стало, конечно, разумным бизнесом, потому что, опять-таки, это американцы, ну, никогда не приносившим больших денег, но, тем не менее, да, это все-таки был бизнес. Но начиналось, конечно, вот это дело, да, с абсолютного вот понимания, что если не мы, то это все куда-то исчезнет. Да. Вот их первые книги были маленькие репринты маленьких малоизвестных сборников русских поэтов, в частности, «Камень Мандельштама». Это, по-моему, первая книга «Ардиса», которую им подарил кто-то из московских друзей, и они ее просто репринтно воспроизвели. Или там первый сборник стихов Набокова, которого не было у самого Набокова.
Среди самых известных публикаций «тамиздата» «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Имка Пресс», «Белая книга по делу Синявского и Даниэля», «Крутой маршрут Евгении Гинзбург», «Меморандум Андрея Сахарова» и выпуски «Хроники текущих событий» издательства «Посев». Стихи Юлия Даниэля, воспоминания Андрея Амальрика, документы по процессу четырех, фонд Герцена, книги Сергея Довлатова и Юза Олешковского, «Руссика», книги Вадима Делане, Льва Копелева, «ОПИ ЛТД». И это совсем не полный список.
Мы были первыми издателями Бродского, точнее, первыми издателями, которые ему понравились. Он не очень жаловал первое свое небольшое издание, 1966 года, кажется. Мы напечатали его в 1970-м, и тогда же мы стали друзьями. Мы также опубликовали Лидию Чуковскую, Анатолия Якобсона. Эдвард Клайн, основатель издательства имени Чехова, спонсор издательства «Хроника Пресс». Наш устав «Чехов Пресс» говорил, что мы будем публиковать то, что не имеет шанса быть напечатанным в СССР, и что мы будем печатать это по-русски. Постепенно это пришло к диссидентским публикациям, но это было зеркальным отражением таких же перемен в Советском Союзе от культурной оппозиции, от культурной независимости к диссидентству. И происходило в это же время, около 1968 года.
Одним из первых советских самиздатовских произведений был доклад Хрущева, разоблачавший культ личности Сталина. Доклад был закрытым. Но по стране ходило множество машинописных копий. В печатных копиях читали Набокова и Солженицына, Даниэля
и Синявского, скопированных с вручную с зарубежных изданий. И хронику тоже печатали вручную, на пишущих машинках, которые брали разное количество копий. Это потом хроника уходила за рубеж. Тамиздат сегодня в какой-то степени становится способом излагать свои мысли безнаказанно. Ибо, по данным правозащитной ассоциации «Агора», впервые массовым явлением стало бегство интернет-активистов за границу. Владельцы сайтов начали активно выбирать иностранные юрисдикции. 2012 год характеризуется стремительным ростом спроса на аренду серверного оборудования за рубежом. Интернет уверенно становится сегодня инструментом гражданской активности. С его помощью появляется информация, происходит оповещение, подписываются письма поддержки и протеста, аналогичные петиционным кампаниям 60-х, 70-х годов 20 века.
Коллективные письма в самиздате – это тоже особый не жанр, а именно деятельность, практика. Она, конечно, более столичная, чем весь остальной самиздат.
Глеб Павловский, политолог. До 2011 года советник администрации президента РФ. Диссидент в прошлом. Был арестован в 1982 году. Сотрудничал со следствием. Провел 3 года в ссылке.
В основном она базировалась на таких неуязвимых, малоуязвимых знаменитостях. Потому что, опять-таки, очень важно, что было проблемой в 60-е годы, что в самиздате находятся академики, члены Союза советских писателей, даже президиума Союза советских писателей, генералы. И, конечно, вот эти первые, по-моему, первые письма появляются именно всегда в них в начале стояли, значит, подписи разного генералитета. И роль Якира и Красина была немаловажная. Они, значит, сказать, вот ввели вот практику этих коллективных составления коллективных писем и их распространение. Это тоже, это важная роль, потому что человек решал, он может подписать, не может подписать. Это был, во-первых, личный выбор. И действительно, ряд писем порождали некоторую кампанию. Ну, нельзя сравнить, конечно, по массивности с волной в Фейсбуке.
Так или иначе, самиздат выполнял функцию распространения той информации, которая запрещена или недоступна. Интернет в чем-то, да, является таким же демократическим инструментом, который позволяет людям, не имеющим шансов там, быть опубликованным. Блог Навального, пожалуйста, это вот хроника текущих событий, что, собственно. Сегодня каждый блогер, в общем, сам себе хроника текущих событий и голос Америки.
Жизнь современного российского блогера отнюдь не безоблачно. Согласно письму пресс-секретаря Алексея Навального Анны Ведуты, блог Алексея Навального неоднократно подвергался атакам, твиттер взломам, и все это происходит. Она даже назвала имя человека, который по ее информации это сделал.
Самиздат времен государственной цензуры, он был однонаправленный против этой самой цензуры. В то время как самиздат интернетовский, он полностью беспартийный. У него есть одна партия – это «Свобода».
Антон Носик – общественный деятель, популярный блогер. Его называют одним из отцов русского интернета.
Безусловно, Викиликс Джулиана Ассанжа – это прямое продолжение традиции самиздата, потому что мы знаем, какое количество юридических лиц в Америке отказалось сотрудничать с абсолютно легальной организацией Викиликс. Вполне можно себе представить, что если бы они пытались издавать материалы Викиликс в Америке книгой на бумаге, то они столкнулись бы с точно такими же отказами. Поэтому публикация этого всего в интернете была способом объехать на газету самую цензуру, которая, как мы убедились и в последующие годы, и в случае с разоблачением Сноудена, действительно существует, действительно работает, и за ней стоит мощь спецслужб, не только американских, тоже британских. Да, мы видим сейчас с этими файлами Сноудена выемки оборудования, мы видим давление на редакции, требования отказаться от тех или иных публикаций. Да, то есть реально, когда ты выкладываешь в интернет какие-то вещи, которые ты боишься, что тебе не дадут напечатать на бумаге, алгоритм, механизм и мотивация такие же, как 45 лет назад в российском самиздате.
Хроника текущих событий – это
издание, которое транслировало определенный слой информации, связанный прежде всего с преследованиями, вот, с судебной психиатрией, с преследованием по уголовным статьям, с жизнью в колонии.
Алексей Кандауров. Генерал-майор КГБ в отставке, бывший топ-менеджер компании «ЮКОС».
Были там и была там и другая тематика, так сказать, то, что черпалось из «Голоса Америки», BBC, так сказать, но очень выборочно. Там была информация о сопротивлении действующему режиму. Интернет гораздо шире. Конечно, по охвату, объемам, по тематике, по доступности. Ну, хроника текущих событий, доступ к ней имел там тысячи человек, да, а вот к интернету имеют доступ миллионы. С точки зрения достоверности, хроника текущих событий была, конечно, достоверная информация там была, это все, так сказать, преследовалось по закону, поэтому могли быть там какие-то накладки, но, в общем, конечно, там достоверная информация была, но все равно это определенный срез, определенный угол зрения на общество. Интернет гораздо шире. Интернет – это всеохватывающий взгляд. Издание и ознакомление с хроникой текущих событий – это риски для тех людей, которые издавали, и для тех, которые читали. Интернет сегодня таких рисков ни для кого не несет. С этой точки зрения он абсолютно безопасен и доступен, я бы сказал.
Нет, здесь я поспорю с Алексеем Петровичем. Увеличение штрафов за организацию публичных акций затрагивает и распространение информации о таких акциях. Так могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей организаторы акции, которые до согласования с властями будут распространять информацию о мероприятии среди граждан. Это касается в том числе и публикации сообщений в социальных сетях, которые особенно активно используются при проведении политических акций. Кроме того, по данным ассоциации «Агора», в 2012 году блогер Дмитрий Шипилов был осужден к 11 месяцам исправительных работ за резкую публикацию в адрес кемеровского губернатора Тулеева. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности и помещения в психиатрическую больницу вынужден был бежать из России председатель карельской молодежной правозащитной группы Максим Ефимов. Опасаясь преследований за свою сетевую и гражданскую активность, Россию вынуждены были покинуть журналистка Дженни Курпин, активист и блогер Михаил Маглов. И это далеко не все примеры, но тем не менее.
Если бы в советские времена был интернет, я думаю, что процессы в советские времена шли бы по-другому и гораздо быстрее. Я бы не сказал разваливание системы, но власть бы, вот интернет бы, если бы он был в советские времена, он бы заставил власть шевелиться и искать другие управления страной, нежели те, которые существовали, и не отвергать с порога мировой опыт, который уже существовал.
С вами в программе «Параллели. События. Люди» была Нателла Болтянская. В следующем выпуске мы вернемся к теме хроники текущих событий.
Только что в эфире «Радио Свобода» была четвертая серия из цикла про советских диссидентов «Голос Америки» фонда Андрея Сахарова и Нателлы Болтянской. Вы смотрели и слушали программу «Человек имеет право». Ее вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Для нашего двора лавка была одновременно и Следственным комитетом, и прокуратурой, и судом.
Отсутствие лавочек показывает не свободу этой страны.
Поверх барьеров передача «Городские лавочки».
Лавочки вообще были мостиком общения во дворах, и сейчас все разобщены, поэтому и лавочек меньше, и домино никто не зашибает. Вообще вся эта дворовая культура, она ушла в прошлое.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».